Добрый день всем, кто нас слушает. Вас приветствует звукорежиссер Юлия Гладышева и я, ведущий Сергей Малянов. 9 часов 12 минут на часах в нашей студии. Мы начинаем четвертую, заключительную часть выпуска информационно-музыкального канала «Невское утро». Начнется этот час, как обычно, с музыки и сообщений о погоде. Далее топонимическая рубрика, подготовленная нашим корреспондентом Галиной Пискун и краеведом Алексеем Ерофеевым. Далее разговор с гостем нашей программы, руководителем проекта памяти Сергея Довлатова «День Д» Анастасией Принцевой. Свои вопросы Анастасии вы можете задать, отправив текстовое сообщение на мессенджер WhatsApp на номер +7 921 982 86 56 или позвонив по телефону во время нашего разговора на номер 325-61-77. Вот таковы наши планы до конца нашей программы. А сейчас еще раз о погоде. В Петербурге 16 градусов тепла, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%, южный ветер 2, порывы 3 метра в секунду. В Петербурге 16 градусов тепла. Далее группа «Иванушки Интернешнл».
Don't you, 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 don Занимательная топонимика.
Доброе утро. Сегодня мы с известным краеведом, членом топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексеем Ерофеевым отправимся в Невский район и узнаем об истории названия Народной улицы. Алексей Дмитриевич, почему ее так назвали?
Название это она получила в 1964 году. В постановлении говорилось, цитирую, «в честь советского народа». Дело в том, что район на правом берегу Невы только-только начал застраиваться в те годы. В основном это, конечно, уже 70-е, конец 60-х, начало 70-х годов, появление вот всех улиц и проспектов, которые носят имена революционеров, большевиков. И проспект Большевиков, Искровский, Дыбенко, Короленко, Калантай, то есть сюда от Веселый поселок и деревня Клочки. Но, собственно, начало как раз в середине 60-х годов, когда появляется вот это название Народной улицы. Вообще проезд там, конечно, был и до того, только были другие названия. Первое известное – это Рыбацкий проспект. Оно возникло еще в 10-е годы прошлого века и было связано с тем, что вдоль проспекта располагалась Малая Рыбацкая слобода.
Там рыбаки жили?
Ну, конечно, ведь село Рыбацкое тоже неподалеку. Если мы выше по Неве пойдем, или так южнее, да, к селу Рыбацкое, у нас будет сначала Обухово по левому берегу Невы, еще южнее будет Рыбацкое, а здесь Малая Рыбацкая слобода. В 1930-е годы, когда появилась железнодорожная ветка от станции Заневский пост и станция Нева появилась на этой ветке, проезд получил новое название – «Дорога на станцию Нева».
Просто и лаконично.
Ну, я бы не сказал, что лаконично, но весьма просто, да. Предстанционный поселок, носивший тоже название «Станция Нева», занимал довольно-таки большую территорию западнее железной дороги. Сейчас от него осталось, ну, наверное, штук 10 домов между железнодорожной линией и проспектом Большевиков. Все, кто едут по Народной улице, выезжая за город на Мурманское шоссе, видят эти несколько домов. Там даже есть придорожная гостиница, в которой, вероятнее всего, живут дальнобойщики. И несколько деревянных домов. И я так полагаю, что 3-4, а может быть, 5. Это жилые дома.
Есть ли здесь или, может быть, поблизости какие-то интересные, примечательные постройки?
Ну, вы знаете, на правом берегу Невы вообще не так много у нас ценных построек. Можно вспомнить фабрику Торнтона. Это уже выше будет Народная улица, севернее, да. Дача Чернова находится южнее. Еще несколько ценных построек, но вот они разбросаны по правому берегу, и довольно-таки далеко они находятся от Народной улицы. Когда мы съезжаем с Володарского моста, то своеобразная площадь формирует ансамбль Народной улицы, 2 9-этажных дома. В одном из них долгое время находился театр «Буф», теперь там находится театр-мастерская. Ну а дальше следуют в основном 5-этажные обыкновенные дома, крупнопанельные в основном, периода 60-х, 70-х годов. Да, там есть определенные вкрапления уже новых зданий, которые появляются уже и в 21 веке. Но, в общем-то, это типовая постройка. Стоят среднестатистические дома 60-х, 70-х годов, какие штамповали на наших домостроительных комбинатах.
Проснешься на рассвете, мы с тобою вместе встретим день рождения зари. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир. Прекрасен этот мир. свете и простые сизари. Как прекрасен этот мир, посмотри.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня в пятницу, 4 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, как в Петербурге, так и по области. На востоке области в отдельных районах возможны ливни. Ветер южный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем по области 17-22, в Петербурге 20-22 градуса. Атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер волнения умеренный. В последующие двое суток, 5 и 6 сентября, в субботу и воскресенье, характер погоды сохранится. Сейчас в Петербурге 16 градусов тепла, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%, южный ветер, 2 порывы 3 метра в секунду. В Петербурге 16 градусов тепла. Я представляю гостя нашей программы, руководителя проекта «Память Сергея Довлатова. День Д» Анастасии Принцева. Анастасия, доброе утро.
Доброе утро.
Свои вопросы Анастасии вы можете задать, отправив текстовое сообщение на мессенджер WhatsApp на номер +7 921 982 86 56 или позвонив по телефону на номер 325-61-77. В эти выходные, завтра, в субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября, будет День Д. Давайте начнем разговор. С чего это все началось? Когда это началось? Как появился День Д? У нас же один День Д есть, это День Достоевского, который в начале лета отмечается и стал уже таким знаковым событием. И День Довлатова, который сейчас появился в Петербурге не так давно, позже, чем День Достоевского, тоже уже стал, скажем так, фирменным знаком.
Я хочу сказать, сразу попросить прощения перед Днем Достоевского. Это произошел небольшой казус, потому что мы, когда придумывали 5 лет назад название фестиваля, мы погуглили и пропустили почему-то День Д. Да, День Достоевского, и придумали свой. Это очень трогательно, и я считаю, это очень яркий петербургский такой вот момент, что я случайно через 3 года просто в соцсетях, в комментариях узнала, что, ребята, ну вообще-то есть День Достоевского, и они просто поняли, что вы это сделали, и они просто тихо сделали День До, добавили одну букву, при том, что у нас с ними прекрасные отношения, и все хорошо, но они вот я считаю, что это высшее проявление петербургской интеллигенции. Они просто отдали нам это название, ничего нам даже не сказав, просто добавив себе одну букву, и все мирно разошлись. Вот это идеальная ситуация, которую я считаю, что вот в этом и величие Петербурга, что всем будет место здесь, и Довлатову, и Хармсу.
Скажите, пожалуйста, а как же появилась идея провести День Достоевского, день Сергея Довлатова в Петербурге?
Ну, это Лев Яковлевич Лурье, который очень любит Сергея Довлатова и многим занимался, написал вместе со своей дочерью Софьей Лурье путеводитель по Ленинграду Довлатова, который так и называется Ленинград Довлатова. Он давно занимается этой темой, и к 70-летию Довлатова он организовал, вот создание вот этой мемориальной таблички.
Инициировал. Тогда,
да, тогда не было никаких вот этих хайпов вокруг Довлатова. Он просто пошел по улице Рубинштейна, которая, конечно, очень абсолютно вот энергетически важное место. Он просто зашел в Молис и сказал, мне нужны деньги, чтобы сделать мемориальную табличку. Ему Молис просто дал деньги. И приехала вдова Довлатова Елена и дочка Катя. И Лурье, в общем, сделал эту табличку. После этого прошли годы, и через 5 лет было 75-летие. Это было очень все просто. Он позвонил мне и сказал, Настя, я хочу что-то сделать, потому что юбилей, а город ничего не делает. Давай что-нибудь сделаем. Меня и Дениса Рубина, который бывший продюсер «Рарта», а сейчас он генеральный продюсер театра «Эйфман». И он сказал, давай сделаем... Мы сели втроем просто в кафе «Рубинштейн», собственно говоря. Он говорит, давайте сделаем просто там выставку Нины Алаверты, самый главный фотограф, который делал фотографии Довлатовой, и еще там портфэкстерьеров просто сходу. В итоге мы сказали, давайте, а мы до этого никогда ничего этого не делали. И сделали больше 60 событий, поставили памятник, потому что оказалось, что волна любви к Сергею Надовичу, она настолько сильна, что ты просто, если ты делаешь это честно, открыто, ты любишь этого автора, ты все, ты понимаешь его суть, и ты действительно к нему причастен, к тебе самому приходит. То есть в этом году я делаю фестиваль, у меня бюджет в 15 раз меньше.
Анастасия, у нас уже есть звонок телефонный.
Да.
Слушаем, да?
Алло, здравствуйте, добрый день.
Добрый день, добрый
Меня
день.
Меня Дмитрий зовут. А вот скажите, пожалуйста, много ли в музее Довлатова новых интересных экспонатов появляется и хватает ли места размещения их? И скажите адрес музея Довлатова, где он расположен?
Хороший вопрос.
К сожалению, есть один музей Довлатова, довольно милый, трогательный, замечательный, в Пушкинских горах, где он жил в домике Осокина Михаила, о чем описаны заповедники. У нас в Петербурге, вот я вчера была в его квартире, это большая коммуналка, там около 7 комнат, она находится в чудовищном состоянии, там там очень-очень-очень-очень прям плохо.
Очень все непросто.
Там прям тяжело. И всем, честно говоря, вообще пофиг. Они, просто кто-то к ним приходит, они собирают какие-то деньги за то, что к ним приходят на квартиру Довлат. Мы занимались этим вопросом. Мы подняли все документы, сколько у нас будет, какая необходимость в деньгах будет, это порядка 20 миллионов, чтобы выкупить эту квартиру. Фестивали у нас гораздо-гораздо дешевле, мы все очень делаем экономично. Я не смогла найти мецената. Есть прекрасный меценат, который выкупил Бродский. Бродский онлайн делает проект, выкупил квартиру Бродского, и мы ему предлагали, он не заинтересован. То есть в Москве мы сейчас будем делать аукцион, там продаются личные рукописи Довлатова и так далее вместе с аукционным домом «Антиквариум». В Москве больше людей, которые способны, в принципе, купить эту квартиру. У нас таких возможностей просто нет вообще, совсем. Я не нашла за 3 года с Львом Яковлевичем Лурье людей, которые готовы. Мы нашли одних людей, которые готовы купить одну комнату. Ну и что дальше? Надо выкупать все и делать...
Тогда мемориальную квартиру, мемориальный музей.
Чтобы это было... Ты не можешь отдать это кому-то, чтобы они потом в это превратили в гостиницу, правильно? Мы же должны сделать кому-то, чтобы мы доверяли. Поэтому это наша большая задача. задачи пока у нас не получилось. Это сейчас, это квартира, в которой он жил, она в ужасном состоянии, он прожил в ней 20 лет, это квартира 34 по Рубинштейну 23. Есть квартира 29 по Рубинштейну 22, куда я приходила, стучала с двери, и хозяйка просто сказала, что она вообще какой Довлатов, кто это такой. Ну, то есть вот такое странное отношение, смешанное очень. И вот вчера мы возлагали цветы, был день рождения Сергея Нанатовича, и к нам подошли жители Рубинштейна, которые сначала вообще нас не пускали. Эта женщина стояла, просто не пропускала грузовик. А сейчас она говорит: Анастасия, вот я вам принесла таблички, они сохранились 3 года, вот вы их клеили, вот она мне их принесла лично, вы вот цветы принесли, давайте я их посторожу. То есть вот...
Но все-таки сознательность просыпается.
Ну вот как, только когда вот при личном каком-то контакте ты пытаешься людям пояснить. Потому что улица Рубинштейна, она соткана из противоречий. Так же, как и отношение к Сергею Донатовичу. Это только говорит об одном, что это яркий человек. Что если столько он вызывает любви, значит, он столько же будет вызывать и ненависть.
Так, еще у нас один телефонный звонок. Слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, какой был Макс Довлатов? Это Довлатов, это мусульманская фамилия, а он имя русское, как он, не знаю, вот. Какой он был нацией?
Он был наполовину армянин, наполовину еврей, поэтому совершенно понятный вопрос.
У него кавказские корни, да.
Да, у него отчество Донатович, да. Донат Мечик, его отец был.
Довлатов — это псевдоним, в общем-то.
Как мать его была Довлатова.
То есть он взял материнскую фамилию.
Да, это не псевдоним.
Он взял материнскую фамилию. Давайте начнем разговор о том, как же будет проходить в этом году день Довлатова, поскольку ситуация с коронавирусом накладывает определенные сложности. Многие фестивали в этом году просто были отменены из-за невозможности проведения. Как вы будете проводить этот фестиваль и что будет?
В связи с пандемией мы отказались от уличного мероприятия. У нас каждый год был на Рубинштейна уличный концерт, уличная сцена, выступления, джаз, оркестры и там очень много мероприятий уличных. Мы этого делать не стали в этом году в связи с сложившейся ситуацией. И мы сделали то, что можно сделать в рамках, собственно говоря, правил Роспотребнадзора. У нас уличные экскурсии-квесты с ограниченным количеством людей, соответственно, сохраняющих дистанцию. И у нас есть кинопоказы, и большое количество лекций, открытый микрофон в Доме книги. Но все это мы можем сделать, сохраняя, учитывая правила Роспотребнадзора. Маски, перчатки и дистанция. Просто мы сделали так, чтобы у нас было мероприятий поменьше, и в них было меньшее количество людей, и все бы соблюдали эти правила, которые прописаны для каждой площадки отдельно у нас, потому что у нас нет общей, на самом деле,
общих правил.
На новой сцене Александринки мы проводим, там 50% загруженность зала, дезинфекции. То есть мы делаем все, что мы можем в рамках существующего законодательства. В принципе, это можно делать сейчас офлайн. Есть такие возможности. И в связи с этой ситуацией у нас очень много перешло в онлайн. У нас все лекции транслируются онлайн. У нас партнер ВК. И я думаю, что в следующем году юбилейном мы усилим вот эту онлайн-составляющую. Нам надо серьезно готовиться к следующему году. Он юбилейный, Сергею Донатовичу будет 80 лет. И мы уже сейчас начинаем думать о программе следующего года. Но сейчас есть традиционные составляющие: квесты, брейн-ринги, экскурсии, кинопоказы, лекции, концерт джазовый, да, пару круглых столов. То есть все то, что люди любят и привыкли. Я вот даже думала, делать, не делать, а ты уже не можешь не делать. Люди хотят. Тебе говорят: Настя, а где?
А все же, отступать некуда.
Я не могу даже этого не делать. Я иногда думаю, а может, я пропущу? Мне говорят: Настя, ты чего? Все. Хочешь, не хочешь, делай.
Анастасия, вот такой вопрос. В этом году день Довлатова, день Д, имеет подзаголовок «Бронзовый век». Что это значит?
Ну, это, собственно говоря, время взлета советской литературы. Это 60-е годы. Так называла, как говорится, Анна Ахматова «Поколение Бродского», потому что, понятно, золотой век — это Пушкин, серебряный век, мы понимаем, собственно говоря, Ахматова. И она своих учеников Бродского, Рейна, Найма называла как бы в шутку «бронзовым веком». Ну, при этом Андрей Юрьевич Арьев, друг и главный редактор главный редактор журнала «Звезда» и редактор сборника Довлатова, говорит, что это миф, что это выдумка, которую как бы внес в мир Охапкин. Но это совершенно не важно, потому что это абсолютно соответствует
легло на ситуацию.
Пониманию того, что мы представляем под собой бронзовым веком. Это, ну, даже,
бронзовый век литературы.
Даже понятие материала. Да, это 60-е годы. Это Рейн, Найман, Конецкий, Довлатов, Бродский. Это невероятный взлет Солженицын. То есть это невероятный взлет советской литературы, которая заменила собой и религию, и идеологию, и какие-то и протестные, и непротестные, совершенно все какие-то идеологические субстанции, которые уже в те годы правительство не могло на себя брать, а идеологической составляющей у нас религиозной не было. Поэтому у нас традиционно литература занимает место, не знаю, идеологии, религии, как хотите. И вот это был бронзовый. И он до сих пор питает людей. Почему так популярно? Не выходи из комнаты. Как выстрелил сейчас Бродский? Почему? Нет пока замену ни Бродскому, ни Довлатову. Потому что они сохраняют этот статус вершителей дум.
Довлатов. Кто он такой? Кто такой Сергей Довлатов? Насколько эта личность мифологизирована? Поскольку есть Сергей Довлатов как писатель, мы его знаем как писателя, и есть Сергей Довлатов как лирический герой собственных произведений. Насколько они различны?
Ну, он даже чуть-чуть там менял свое имя, когда себя выставлял в качестве лирического героя. Ну, поскольку я вот лично очень люблю Сергея Донатовича, я фестиваль пришел потом, а любовь была возникла раньше. И я долго про это думала и продолжаю думать, в чем феномен Сергея Довлатова. И я абсолютно уверен в том, что феномен в том, что он очень человечен и очень уязвим. Он очень как бы слабый человек. Все знают его какие-то слабости, недостатки, и он их не скрывает, и он их проживает у нас наяву. Это такая некая исповедь, абсолютно выложенная нам. Когда мне кто-то говорит, что ну он там пил, и так, да, так в том-то и дело, что он пил. Он рассказал об этом так, что если ты совершаешь ошибку, пьешь там, или как ругаешься с женой, или не можешь заработать денег, или у тебя ничего не получается в этой жизни, к кому ты пойдешь? Ты уже даже не можешь, ну, не всегда можешь пойти в церковь, потому что тебе скажут «ай-яй-яй». А Довлатов просто скажет тебе: «Да, мы все такие, и я такой, мы проживаем эту боль». И я думаю, что в этом его смысл, помимо ну, великолепного чувства юмора, каждый год я набираю цитаты его, и они каждый год становятся все более и более актуальны. Мир охвачен безумием, а норма становится, норма вызывает ощущение чуда. Это ли не про этот год? Вот человек написал это в 70-е. И вот его просто человечность. Ты понимаешь его внутренний мир человека, которому тяжело, больно. Просто больно от того, что он живет, потому что ну, это не очень просто. И при этом у него есть ирония и великолепное чувство вкуса и стиля, чтобы это показать так, чтобы это никогда, ни в какой момент не было пошло. Вот я думаю, за это мы его и любим.
А с какого произведения началось знакомство с Довлатовым у вас?
Ну, я обожаю «Заповедник». Просто обожаю. Ну, вот у меня есть такой желтенький такой сборник, тоненький, такой прозрачный, ну, такой в мягкой обложке. Я не знаю, сколько раз я перечитывала. Ну, просто я могу с любого места всегда. Это, у меня есть несколько любимых писателей. Там Толстой. Сначала был Достоевский, потом тяжеловато. Потом Толстой, Довлатов, Бунин. Ты в любой момент открываешь, и просто как бы идет воздух. Хотя он, на самом деле, он же очень грустный писатель, но очень смешной. И вот это сочетание, собственно говоря, это есть наша жизнь.
Да, Довлатов и есть наша жизнь. Еще некоторое время до конца нашего разговора есть, и я бы хотел спросить о другом проекте, который параллельно существует и следует сразу за Днем Довлатова, поскольку это очень знаковое такое событие, очень важное событие, и оно приурочено ко дню начала блокады Ленинграда.
Мы с Люмяковичем Лурье третий год делаем акцию «День памяти жертв блокады 8 сентября». Не все знают, но 8 сентября — это знаковая дата, день начала блокады. У нас день есть великого праздника, 27 января. Это прорыв блокады, это праздник. У нас нет дня скорби вообще, в принципе. Мы не очень умеем говорить про блокаду. У нас очень смешанные чувства. Поэтому мы думали долго и придумали такую простую, очень понятную для всех акцию, когда люди приходят на разные городские площадки от двора Эрмитажа до районов библиотек, школ, музеев. У нас более 78 площадок. И просто мы вслух читаем имена по спискам. Дата рождения, имя, дата рождения, дата смерти, место захоронения неизвестно, как правило, либо где это захоронение. Это такой акт покаяния, поминовения. Он во многом ритуальный. Мы за два года прочли 37 974 имени из 850 тысяч известных. Наша задача просто вот за сколько лет нам придется читать эти имена, поэтому площадок очень много, чтобы можно было единомоментно прочесть, как много больше имен. И каждый год к нам присоединяются новые площадки, и это такая большая, долгая, длительная работа, потому чтобы люди поняли, как вообще быть сопричастным к блокаде. Мы параллельные проекты делаем. Люди присылают нам свои истории, истории своих семей, которые мы публикуем. У нас очень большой отклик. И я сама, в общем, у меня бабушки и дедушки блокаду пережили. Я все время про это думала, и ты чувствуешь себя виноватым. И вот когда ты...
А почему возникает чувство вины?
Ну, потому что они пережили такую боль невозможную, что ты думаешь, что же ты можешь сделать. И когда ты читаешь их имена, вот там хотя бы одну страничку приходишь, читаешь, это какое-то удивительное ощущение катарсиса, просто очищение через боль. Это, такой вот ритуал. Очень важный, и я думаю, что в нашей стране очень мы не приучены просто скорбеть, к сожалению. Мы все время что-то празднуем. У нас куча фейерверков, а дней скорби, таких, чтобы просто все помолчали, мало. Поэтому мы сделали такой ритуал, в котором может принять участие каждый. Если ты можешь прийти, ты можешь нам прислать имена, мы сами прочтем их на своих площадках. И я призываю всех прийти или хотя бы подумать об этой акции. Можно просто постоять, посмотреть. Ты не сразу можешь прочитать эти имена, потому что это действительно тяжело. Но после этого ты себя по-другому чувствуешь. Скажу так, я рожала двух детей, а это третье по значимости событие, когда я читала эти имена. Ты-то совершенно перевоплощаешься, потому что это ты действительно...
Через себя. Все через
да,
себя.
Да. И у нас сайт называется www.leningrad1941.ru. Можно посмотреть, когда приходить, 8 сентября. Там и пригороды, и все районы города задействованы. Мы будем всегда этим заниматься, продолжать, пока все имена не будут названы. И потом люди будут сами. Наша задача сделать так, чтобы потом все само было организовано. Люди начинают понимать, что это такое, делают это потом уже сами. В библиотеках и везде.
То есть любой человек, я повторюсь, любой, кто пожелает, 8 числа может найти информацию, прийти. Да. Либо это будет музей, либо это будет районная библиотека.
Ну, у нас открытые в основном. Если площадки? Если это Эрмитаж, это двор Эрмитажа. Если это Русский музей, это как бы входная зона. Манеж то же самое. То есть это
Это не закрытые помещения?
Ну, есть закрытые, когда вот там библиотекари сами читают, к ним даже никто не приходит, они онлайн читают. Их задача, вот у нас эти списки потом собираем четко, сколько мы прочли, все имена у нас зафиксированы, потому что мы делаем параллельно такую вот акцию «Названные имена». Потому что мы не просто назвали, знаете, и бросили. Мы отметили, где, сколько назвали, до точки. Чтобы вот это было абсолютно неформально. Вот ты назвал 128 имен, а 129 ты не успел. Присылайте нам обратно, ставьте точку. И мы это собираем месяцами, потом складываем это в отдельные файлы, названные имена. Потому что, чтобы было понятно, что это вообще неформально для нас, а очень важно. Люди приходят на бумажках написано и говорят, я не могу сама прочитать, прочтите вы. Так что приходите.
Я напоминаю, что в гостях у нашей программы руководитель проекта «Память» Сергея Довлатова «День Д» и «Дня памяти», «Дня скорби», «Дня начала блокады», который будет проходить 8 сентября, Анастасия Принцева. Огромное спасибо, что вы пришли в наш эфир и рассказали об этих замечательных проектах. Спасибо большое. Удачи.
Спасибо вам большое.
Время местного вещания.
Мы выбираем путь, идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту скорей. Поверь мечту, поверь мечту, как доброту. Поверь когда-нибудь, поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту и в путь. Усталость иногда сожмет у сердца грудь, настигнет нас беда, чтоб осложнить нам путь. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Поймем пути назад у жизни просто нет. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Поймем пути назад у жизни просто нет. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту скорей. Поверь мечту, поверь мечту, как доброту людей. Поверь мечту, как красоту. Поверь когда-нибудь. Поверь мечту, поверь мечту, поверь мечту и в путь. Поверь мечту, поверь мечту.
Программа передач.
Служба информации Радио России «Вести» в эфире в 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22 и 23 часа. «Вести Санкт-Петербург» слушайте в 9, 11, 13, 16, 18 и 21 час. В 10.10 – сигналы точного времени. В 11.10 и в 23.10 – городской наблюдатель. В 11.25 и в 20.40 – литературные чтения. Ольга Клименкова «Кресло», 15-я часть, премьера. В 12.10 – актуально с Еленой Щедруновой. В 13.10 – концерт по заявкам радиослушателей «Любимые мелодии». В 14.10 – действующие лица. В 16.10 – в эфире школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17.10 – программа «Пулковский меридиан», радиоклуб «Досуг». В 18.10 – новости дня, события и комментарии. В 19.10 – вечерняя смена. В 20.10, в 21.10 и в 23 часа 10 минут в эфире художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части радиоканала в 20.10 вас ждет рубрика «Судьба и время». Вы услышите рассказ о деятельности выдающегося зоолога Евгения Павловского. Затем в рубрике «Легенды и мифы о русской литературе» доктор филологических наук Сергей Кибальник расскажет о прототипах героев романа «Бесы» Федора Михайловича Достоевского. В 21.10 радиоканал продолжит программа «Исторический пасьянс». В 22.10 – стадион «Итоги дня». В 22.30 – Максим Горький. «Сказки об Италии» читает Рафаэль Клейнер. И в 23 часа 25 минут – музыкальная гостиная. Это была программа передач «Радио России Санкт-Петербург», которую можно будет послушать сегодня, в пятницу, 4 сентября, в течение дня на первом канале радиотрансляционной сети на частоте 66,3 МГц в диапазоне УКВ или на нашем сайте в режиме онлайн. Электронный адрес сайта www.rtr.spb.ru. Радио России, Санкт-Петербург.